Всем привет, с вами снова подкаст «Война — это мир», ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Сминца».
Сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Сразу говорите нам, как нас видно и слышно, и вообще.
Угу.
Вот, мы подождем немножко. Вот, соответственно, сегодня, я думаю, что начнем, наверное, с Америки, потому что такая одна из главных тем последних дней — это... Ну, очередная
Байден война. Сказал, какое у него любимое мороженое.
Да, это правда.
Это правда.
Ну, так. Как бы для него...
Chocolate chips.
Для него это самая важная тема, да. Но для остального мира самая важная тема, наверное, это ситуация в Сирии, бомбардировки. Да, очередные.
Очень профессиональные.
Очень, да.
Никакого буллинга в Твиттере.
Вообще.
Вот так вот взял железной рукой и навел порядок.
Да, дед просто справился. Вот. А вместо того, чтобы писать какие-то школьные оскорбления в Твиттере, он так очень профессионально.
Очень профессионально убивает сирийцев.
Да.
Вот это нам и нужно было.
Да, не то, что Трамп, который там в 17-18 году как-то все делал вообще абсолютно вот так, по-любительски. Тут совсем другое дело.
Другие люди.
Конечно.
Во главе страны.
А, ну, все шикарно. Ну, смотрите, да, как бы вот первое внешнеполитическое действие Байдена –
спустя 32 дня. По-моему, это новый рекорд, если честно, бомбежки следующей страны. Я не припомню, когда так быстро.
Когда ты новый президент?
Да.
Я думаю, что никогда еще не был. Ну вот. Ну, у Трампа, конечно, тоже было не так долго, но все-таки апрель был.
Ну-ну.
Да, то есть это апрель 2017 года. Тоже, опять же, нехорошая ситуация была. Но в данном случае, как бы, да, вот 32 дня и уже побомбардировали. Вот, ну, мне понравилась, конечно, реакция со стороны такого либерального комьюнити, либеральной прессы в США, да, вот, во-первых, все, конечно, восхваляют, как мы вот сейчас только что иронизировали, да, все говорят о том, что это было очень взвешенное решение, оборонительное, то есть такая оборонительная война, потому что, ну, как бы вот там, значит, объекты американские подверглись ракетным ударам в Ираке, поэтому здесь, чтобы, значит, вот так вот обороняться нам от такой вот агрессии стороны Ирана, то мы как бы ударим уже по Сирии.
Очень мне понравился заголовок в каком-то из типичных, да, мейнстримовых медиа о том, что никаких больше красных линий. Байден действует серьезно.
То есть это уже, то есть получается такое немножко развенчание культа личности.
Да, уже немножко и по Обаме дали, но зато можно хотя бы ракеты.
Да, Red Line, это все, конечно, мы отлично помним, замечательную красную черту Обамы о применении химического оружия, которое он сразу же и переступил, когда оно было, ну, реализовано, да, его использовали там неизвестно кем, может быть, оппозицией, может быть, еще кем-то, но тем не менее, да, оно было использовано в 2013 году. Ну, сейчас тоже, опять же, все вспоминают, конечно же, комментарии самого Байдена и других персон, которые находятся в Белом доме, типа Джен Псаки, о том, что, которые в 2017 году все кричали, что Трамп сейчас развязывает войну, у него нету конституционных оснований, полномочий для этого. Сейчас, конечно, ну, концепция изменилась, совсем другое дело. Когда
это
у тебя...
другое.
Конечно. У тебя светлоликие демократы в Белом доме, у них сразу появляются и конституционные полномочия, и вообще возможно все что угодно делать.
Ну, все-таки, к слову, да, республиканцы, мы помним, что в апреле 2017 года, когда это произошло, какую эту огромную волну вызвало противоборство, да, со стороны там и огромного числа республиканцев, и вообще такого электората Трампа, потому что, ну, понятно, что человек, который шел с идеей, что слишком много войн, мы никуда больше не должны вмешиваться, да, вот он такое действие осуществляет, многим это не понравилось. Да, сейчас я вижу некоторое, понятно, разочарование прогрессивной части, да, демократической партии, которая говорит о том, что справедливо говорит о том, что где там наша минимальная зарплата, где там повышение ее, да, где вот эти чеки обещаны. Чеки обещаны, это вот просто, да, где-то потерялось, не дошло, зато вот ракеты дошли до сирийских детей. Вот, но это не такой консенсус, потому что в апреле 2017 был такой серьезный консенсус о том, что Трампу нельзя этого делать. Да, и в принципе, я думаю, что там, и благодаря этому консенсусу, там, Такеру и там вот всем этим говорящим головам на Fox News, в общем-то, Трамп не пошел и в 17-м, и там в начале 20-го года дальше.
То есть было одиночное, да?
Да, да, то есть, ну, были, понятно, какие-то неоконсерваторы, да, там, к сожалению, у Трампа многие в администрации, которые говорили о том, что с Ираном надо жестко бороться, да, но вот сейчас просто как бы кто там среди демократической администрации скажет, что, слушайте, давайте не будем этого делать.
Никто. Из истеблишмента демпартии никто. То есть только вот прогрессивная часть, там, Сет Уйгур, который, да, вот возмущается на своем Young Turks. Потому что где наши чеки, почему мы бомбим вместо того, чтобы реализовывать прогрессивные реформы в Америке, да? В кои-то веки, там, впервые за 10 лет у демократов большинство в обеих палатах, и они не могут ничего сделать, вместо этого только бомбят. Но, с другой стороны, вот, да, как бы либеральная пресса, либеральный эстаблишмент на 100% за Байдена. Вот, ты видел, может быть, какие-то некоторые сообщения о том, что Камала Харрис не была поставлена в известность. Угу. То есть обошли ее.
А Байден был поставлен в известность? Ну, главный вопрос, мне кажется, всей этой истории.
Я думаю, что это не так важно. Да. Важно то, что второй человек, который должен был принимать все решения,
ну, да.
Ну, видимо, на уровне Совета по нацбезопасности решили, там дали на подпись Байдену, но он сонно...
Не приходя в сознание.
Подписал, да, не приходя в сознание. И, в общем, что случилось, то случилось. Вот, понятное дело, что, конечно, сейчас это выглядит тоже как такая одиночная акция, как была в 17-м, 19-м, 18-м году, точнее. Мы не понимаем, нам до сих пор непонятно, будет ли какое-то продолжение этого.
Ну, и фотографии я видел, какие-то, то есть мы получили информацию, да, что 22 человека погибло.
Да.
Кто эти люди, во-первых, во-вторых, что это был за объект. Ну, помнишь, да, в общем-то, Иран бомбил по каким-то объектам, которые, в общем, там уже все покинули к этому моменту, то есть вот такой вот...
Тайрат, заброшенный аэропорт.
Да, ну, вот это и выглядит из того же серии, какие там... УАЗ, покинутый всеми, его разбомбили.
Ну, видимо, кто-то там еще был, возможно, да, кого убили из якобы членов проиранских групп, находящихся в Сирии. Хотя их там сейчас все меньше и меньше становится, на самом деле, потому что их же медленно вытуривают из страны. Вот. И, конечно же, возникает тоже там очень сложный вопрос, а что же теперь будет все-таки с ядерной сделкой? Да, то есть то, что Байден обещал в ходе кампании, то, что он восстановит иранскую ядерную сделку. Мы видели первые подвижки в плане того, что пошли переговоры. Да, и теперь, очевидно, да, нарастание напряженности с Ираном.
Ну, может быть, знаешь, он как... Байден у нас великий человек, может быть, он умеет комбинировать и хорошего полицейского, и плохого, да? То есть одной рукой вот так вот он там бьет по Хизбалле, да, или по каким-то там куцам. Группировкам в Ираке, да, там,
хорошо.
И пытается уменьшить влияние Ирана. А с другой стороны, говорит о том, что, ребят, ну, давайте мириться.
Ну, нет, понятное дело, что, конечно, то есть мы продолжим сотрудничество с Ираном в тех отраслях, где нам это выгодно, но будем противостоять его вредному давлению в регионе, влиянию в регионе. Это понятно. Вот, но очевидно, что, как бы, у Ирана, наверное, будет немножко меньше.
Желание,
конечно, идти на такие вещи. И мы видим тоже, опять же, со стороны иранских властей, да, уже там вот пакет требований, да, то есть снятие санкций в обмен на то, что они будут действительно сокращать вот это самое обогащение урана. Да, очевидно, что, наверное, пока что, опять же, Белый дом Байдена не готов снимать санкции с Ирана, будет воспринято резко негативно, ну, даже со стороны, может быть, либеральной общественности, имеется в виду истеблишмента. Вот поэтому на это, наверное, все-таки не пойдет.
Ну и, наверное, продолжая ближневосточные пируэты Байдена, да,
да,
вторая, конечно, история это с наследным принцем, Саудовской Аравии. Потому что то же самое мы помним. То есть вот вообще 3 недели прошло, да, и сколько уже можно, конечно, историю выдавать из Твиттера и там прессы, которая восторгалась Байденом в 19-м, начале 20-го года, да, писала о том, что ну вот теперь-то Байден и администрация демократов не так просто не до спуску всяким там Саудовской Аравии, да, и всяким там принцам. Ну, конечно, мы говорим о убийстве Хашоги, журналиста, которого, в общем, там расчленили, утопили в кислоте, и потом люди выехали. Да, там довольно быстро нашли стрелочников, да, под давлением.
Хорошо.
Ну, понятно, что, судя по всему, действительно след вел там, к высшему эшелону Саудовской Аравии.
Вот, ну, как минимум, публиковали все-таки официальный отчет. Потому что я думаю, что если бы был бы Трамп президентом, возможно, его все-таки бы запрятали. Очевидно, что у Трампа было вот это вот лично хорошее отношение с Бен Салманом, очень хорошее, да, которого теперь пытается обойти Байден, апеллируя там главному монарху Саудовской Аравии. Ну, опять же, наверное, действительно, мы наблюдаем некоторое такое отторжение, потому что еще при Обаме казалось то, что есть консенсус, ну, такой условно, истеблишмента обеих партий о том, что мы как бы сотрудничаем с Саудовской Аравией, несмотря ни на что. Да, то есть ты помнишь, как Обама в свое время пытался блокировать любые решения антисаудитские, да?
Ну, я помню, по 11 сентября.
Конечно,
да, конечно.
Это уже при Буше, да-да-да. Поддерживал Обама активно, да, и операцию в Йемене. Трамп ее тоже продолжал поддерживать. И теперь мы наблюдаем, что действительно Америка начинает отказываться от такой вот единоличной поддержки.
Ну, когда ты смотришь всякие кадры Йемена, да, где там просто в средние века, где дети голодают, умирают от тифа. В общем, там понятно, что какой-то консенсус складывается не в пользу Саудовской Аравии.
Нет, это возможно так, да, но я все-таки, у меня есть некоторая мысль о том, что Байден этим... Это делает все не потому, что у него действительно какой-то там есть антипатия к Саудовской Аравии, а скорее просто в пику Трампу. Потому что Трамп был прям очень-очень и произраильский, и про-саудитский президент, да, то Байден теперь, во-первых, там не отвечает на звонки Нетаньяху, уже сколько времени.
Ну и Эрдогану тоже
Эрдогану, правда,
не звонит.
Да-да, ну и Зеленскому тоже не звонит, то есть у нас тут Сразу все.
Хотя Зеленский вот закрыл дело Байдена на этой неделе.
Вот закрыл дело, но, видимо,
накопилось.
Слишком криптоколония, чтобы до них даже, да.
Слушай, тем можно не звонить, в принципе.
Я понимаю, да, вот. Ну и, конечно, да, вот сворачивать поддержку Саудовской Аравии. То есть просто потому, что Трамп их поддерживал. Да, то есть это вот просто такая вот, такой консенсус внутри Демпартии о том, что мы будем делать все то, что не нравится республиканцам, и то, что делал Трамп, вот противоположность этому.
Ну, слушай, ну ты же помнишь, да, что, да, в принципе, до последнего момента ведь был консенсус по отношению к Израилю, да, еще в начале нулевых сложно было представить, что там в демократической той же партии будут люди выступать, что... Да, там с трибуны, да, говорить о том, что происходит геноцид, да, палестинского народа.
Ну да.
Да, сейчас, в принципе, ну это не... мейнстримовая история, но довольно популярная.
Ну, постепенно набирает, да, популярность, да, потому что...
В принципе, как бы отношение к Израилю меняется.
Да, потому что мы наблюдаем, во-первых, попытку апеллировать к мусульманскому электорату, который постепенно растет в Америке. Он, конечно, не такой большой, как в Европе, но постепенно растет, там уже 4-5, может быть, процентов населения. И второй момент, конечно, ну да, растет такое прогрессивное крыло, да, сторонники БДС, вот этого, да, Boycott, Divestment, Sanctions, да, в отношении Израиля, которые называют страной с апартеидом. Соответственно, ну, конечно, тоже приходится с этим мириться. Да, потому что это молодежь, да, она не у власти, там Окасио-Кортес не принимает решения, но это все-таки будущее Демпартии, как кто бы там что ни говорил. И мы понимаем, что там, сколько бы Нэнси Пелоси и Байден не заправляли ситуации, они против них играет просто время, возраст их. Да, то есть там, когда их, они срежутся сами по себе, да, там уйдут на пенсию, умрут или что-нибудь еще, да, то постепенно начнется смена поколений внутри партии. Конечно, в какой-то момент придет власти уже и к молодежи, которая настроена очень антиизраильски. Ну, там какая-нибудь Рашида Тлаиб или Ильхан Омар, ну, можно себе представить.
Угу, да.
Нет, то есть я думаю, что они бы там не были бы против просто того, чтобы не было с лица с земли смести, да, Израиль как таковой.
Заключить свой Судан.
Конечно, конечно, да, вот против Израиля.
Тактически.
Да, поэтому, ну, действительно, демократы немножко в заложниках оказались этой самой своей внутриполитической истории, да. Вот, хотя, да, нужно понимать, что там большинство центристов, конечно же, они такие же там, условно...
Ходят на AIPAC.
На AIPAC, да-да-да, конечно. Камала Харрис там выступала в 2019 году, в начале 2020 года, точнее. Поэтому тут, конечно, не стоит думать то, что демократы как-то станут резко антисемитами, резко антиизраильскими настроенной партией. Этого не будет. Но это будет постепенно вот так нарастать, как снежный ком.
Угу.
Вот. Ну что, по Ближнему Востоку как? Какие-то еще... тематики, все?
Ну, мне кажется, все. Ожидал ты вообще, что спустя 32 дня-то Байден уже решится?
Ну, как-то они там принимали совсем уже закулисно. Тут вообще, да, утечек нет, как при Трампе.
Потому что, да, мы помним, что, да, в 2015 году, о том, что там был прямой репортаж, да, сутки о том, что вот готовится, Трамп пишет твит, Трамп пишет второй твит. Удар. И все-таки, нет, ну что, типа, да, отказываемся от Трампа. Помнишь, да, какой-то же был батхёрт. А тут, да, конечно, ну, в общем... Видишь, профессиональные люди.
Да, да, да.
Конечно. Не разговаривают.
Учечек не совершают, пресса тоже входит в положение.
Ну, в этом плане действительно администрация Байдена профессиональная, потому что никто действительно не говорит с прессой, когда это не надо. Да? Как,
ну, да,
ну, потому что, понятно, дружеские отношения, да, да, можно скамливать им какой-то трэш ненужный.
Да.
А действительно важная история, конечно, можно придерживать до последнего момента.
Вот, поэтому здесь, конечно, ну, вот есть такой какой-то момент в плане неожиданности. Вот, ну, посмотрим, посмотрим, как дальше будет. Очевидно, что сейчас, конечно, эти... даже одиночные какие-то атаки на Сирию, они уже никакой роли, кроме вот демонстративной и символической, не играют. Не 15-й год, слава богу.
Ну и совпало, да, тоже любопытно, потому что в прошлом году сколько там, 42 человека, турецких солдат, погибло от нашей помощи и сирийских,
да,
самолетов. Так что, видишь, в общем, такая, да, вот. Каждый конец февраля мы с ребятами ходим в баню. Это что-то из этой серии.
Угу. Хорошо, ну давай тогда про Америку поговорим.
Да, внутренняя история.
Внутренняя история.
Что тебе там?
Ну что,
позабавило.
Сразу на СИПАК перейдем? Или...
Главное, сходка консерваторов, да, в Америке ежегодно.
Да, да, да.
Я думаю, мы обсудим Фуэнтеса и его сходку.
Фуэнтеса, ой, альтернативно?
Альтернативно, потому что в этот раз там, в общем-то, две таких. И любопытно, что у него там выступали не самые последние люди.
Ну,
в общем-то, да, там Стив Кинг, человек, который...
которого выперли из партии.
Да, ну, в общем, такой, представь, друг больших европейских правых. И даже кто-то, по-моему, который сейчас сидит в Конгрессе, по-моему, там Газар или как его... из Аризоны.
Да, Гасар есть такой, да.
Вот который, он, по-моему, выступал у него тоже.
Говорил о том, что все-таки выборы в Аризоне сфальсифицированы.
Да. В общем, видишь, альтернативные площадки растут. Нет, ну а если серьезно, да, ну что, СИПАК чем-то тебя удивил?
Ну, пока нет, конечно. Все ждут, конечно, главного хедлайнера, это Трампа.
И его золотую статую.
Статуя, да, статуя хороша, мне понравилась.
Если кто-то видел, там уже разошлись на мемы эти фотографии, где какие-то люди тащат золотую статую Трампа. Так. Видишь, я...
Сейчас Трамп...
Я надеюсь, что людей, которые не захотят поклоняться этой статуе, кинут в костер. Это было бы, в общем, мне кажется, довольно честно.
Я поставлю сразу просто, чтобы кто не видел, сразу, чтобы было понятно, о чем вообще речь идет, как эта статуя выглядит. Что, может быть, не все видели, но мне очень понравилось такое немножко ироничное, да, отношение вот к, ну, некоторому такому вот поклонению Трампу.
Ну да.
Вот, поэтому... Так, в общем, вот такая замечательная золотая статуя.
Ну, выглядит классно.
Да, ну, она позолоченная, не золотая, ну да, Трамп в трусах цвета американского флага. Хорошо.
Ну, в общем, американский консерватизм в одной фотографии. Все, о чем вы хотели знать.
Да, мы боялись спросить. Вот, ну, пока что у нас кто бы выступал? Тед Круз.
Очень кринжово, так.
Ну, нужно было, видимо, да, как-то вот отработать в связи с вот этой проблемой, проблемой ситуации в Техасе.
Почему они все любят орать? Почему они всегда все орут? Не понимаю. Какой-то стиль, конечно, у американцев всегда орут.
Американская политика, да. То есть, как бы кто перекричит друг друга, знаешь, как это на площади, да? Такая вот.
И чувствуется, что молодая нация, конечно.
Ритейловая политика, да. Ритейловая политика. Вот. Ну, Рон ДеСантис, на мой взгляд, хорошо выступил. Угу. Хотя я к нему отношусь скептически, но тем не менее, да, там назвал свой штат Флориду оазисом свободы. В уже Америке, которая стремится к диктатуре демократов.
Ну, ты заметь, да, уже сколько статей, в принципе, про него вышло за последний буквально месяц о том, что, да, вот он натурально следующий преемник Трампа, если Трамп не пойдет на выборы, да?
Да. Вот, ну, я думаю, что Трамп, у Трампа нужно понимать, что у него лично очень хорошие отношения с ДеСантисом, поэтому, конечно, если там Трамп даст свое вот это blessing, то есть благословение, да, то, конечно, я думаю, что ДеСантис может выиграть запросто на праймерис.
И в рейтингах он, в общем, довольно сильно подрос, да? Там, да. Ну, понятно, что там еще до выборов 3,5 года все, что можно угодно случиться, да, но сейчас как бы он там в пятерке кандидатов уже точно.
Да, да, да. Посмотрим всегда, кто выиграет Стропол. Ну, наверное, Трамп выиграет все-таки Стропол, Сипаковский, очевидно, потому что его поставят. Вот. Но было бы интересно, кто тут второе место займет после Трампа. Вот если ДеСантис, это будет, конечно, тоже интересно. Вот Мэтт Гайтс выступал, ну, тоже довольно нормально. Лизе Чейни дали слово, как ни странно, нам замечательной девочке. По-моему, единственная антитрампистка, которая выступила.
Вообще так. Звать ее, мне кажется, странно.
Ну да, я согласен. Ну слушай, помнишь, вот Митт Ромни же человек, который больше всего выиграл опросов на СИПАКах 4 раза, по-моему.
Угу.
Ну вот его уже не приглашают, там сколько там, 2 года подряд. С тоже характеристикой, потому что мы не можем гарантировать безопасность. Ну что правильно, действительно.
Ну да.
Как бы Ромни настолько ненавистен консервативным активистам, да, молодым особенно, что, конечно, ну да, его могут там просто побить, извините, там, хеклинг, да, называется, когда на тебя кричать, и тебя криком пытаются выставить откуда-то.
Слушай, ну, в принципе, в общем, ничего такого нового, да, там нет, ну, да. Какие-то старые темы, обговоренные в очередной раз, да, что там интернет-цензура.
Ну, конечно, да.
Да, да.
Ну, мы
украли выборы.
Да, да, нет, мы понимаем то, что тема не так интересна, как всегда, да, это вот такие вот смотрины, как я их называю, да, то есть люди вообще пытаются понять, что же нам делать-то теперь после 4 лет Трампа, то есть двигаться в сторону трампизма, правопопулизма, куда-то откатываться назад, в сторону чайной партии или что-то еще делать, и, конечно, кто же нас будет вести. Вот, то есть, как бы Трамп сейчас, опять же, по слухам, у него будет такая объединяющая речь, он будет говорить о том, что нужно сплотиться всем вместе и идти на выборы, побеждать в 2022 году, что, на мой взгляд, правильная стратегия. И я думаю, что, наверное, к этому как-то республиканская партия придет. Что внутренние все эти споры, это все хорошо, но как бы нужно побеждать сейчас. И брать хотя бы большинство в Конгрессе, и тогда уже можно думать, что делать с этим.
Но Трамп, в общем, не будет говорить о том, что он выставляется, да?
Да, да, да.
Пока он все это прибережет до там 23-го года.
Конечно, да. То есть понятно, что этот вопрос Трампа, он будет висеть вот просто над всем
этим полем. Ну да, конечно. То есть над всеми кандидатами.
Конечно, да. То есть тут...
Просто сложно даже представить, как строить кампанию, да, когда ты не знаешь, будет ли заявится ли главный кандидат. То есть там есть несколько людей, которые в любом случае пойдут как главный антитрампист, да, и в принципе им не там будет Трамп, не будет Трамп, да, говорить о том, что я хочу там возврата к Рейгану или еще какому-нибудь там кринжовому формату, да, в принципе, мне важно. Да, но вот такие фавориты, там тут же ДеСантис или кто угодно, ну, понятно, что если Трамп пойдет, смысл им идти, когда они в пролете.
Конечно, да, поэтому там условно, как ты будешь обращаться, я не знаю, к донорам, да, которые тебе скажут, ну, а мы Трампу будем деньги давать, и как ты их убедишь?
Да, может, мы и Трампу бы не давали, но как бы зачем нам тебе давать, это все уйдет в утиль.
Конечно, да, потому что Трамп там запросто получит свои 60-70-80% и победит запросто. Да, ну, поэтому здесь, конечно, да, для всех тех, кто хочет выдвигаться в президенты, включая даже Десантиса, это, ну, такой вот трудный момент, им придется с этим работать. Майк Пенс не выступает тоже и даже не приехал, что тоже, я думаю, вполне естественно, логично. Человек, который, ну, там, условно сдал Трампа, в кавычках будем так говорить. Что я не уверен, что у него какие-то были вообще возможности как-то воспрепятствовать, я не знаю, там, этому утверждению голоса выборщиков, ну, ладно уж. Вот.
Вообще не сражал, не бросился на амбразуру.
Да.
Это другое. Не то,
Да.
что он сдался, то, что он не бился до последнего патрона.
Да. Ну, то есть это вот как называется лузер, да, вот человек, который просто сдался, да. Вот, ну, вот его не пригласили, он и не приехал. Так, так
Ну,
оно
слушай, ну я
получилось.
так понимаю, там вообще никто из команды-то особо нету, да? Помпео, по-моему, я не видел,
Не
что
было,
он,
да.
да, Пенса. Нет, ну, в общем, каких-то самых медийных персонажей.
Да.
То есть, в принципе, Трамп,
А
ну...
Гренел, по-моему, да, только
Ну да, мы его
вот.
видели.
Который выдвигается теперь губернатора Калифорнии. Ну, честно говоря, опять же, шансов там у него около нулевые, да, будем честны. Но я думаю, что будет яркая кампания медийная, как минимум, получит
Ну,
удовольствие.
помнишь, как спекулировали Питер Тиль, да, там
Да,
собирался
да,
в
да,
губернаторы Калифорнии, в итоге не пошел. Ну, в принципе.
Но ты знаешь, хорошо, вот такая волна против Гэвина Ньюсома и его безумного карантина, уже 2 миллиона,
Губернатор Калифорнии.
да, 2 миллиона подписей собрали,
А сколько
1,95,
вообще надо?
по-моему, 1,5 миллиона.
А.
Но там, как я понимаю, не все условно будут как подтверждены, поэтому...
Ну, вообще такая уникальная история, да? В
Да.
общем, не часто мы слышим о том, что там собирают. То есть в Калифорнии, по-моему, была разок, когда Шварценеггер там
Да,
победил.
2003 год.
Да, но в принципе это очень редкая история, что тем более в Калифорнии, да, которая требует огромных ресурсов для того, чтобы собрать подписи, да, потому
Да.
что там не 100 тысяч, а миллионы.
Да, 1,5 миллиона, ну то есть, ну как бы вот настолько народ, конечно, устал от этого безумного карантина, который в Калифорнии продолжается, там все так и закрыто, как оно и было закрыто. Там не Флорида, где Десантис тоже хвастался, то, что у нас уже и школы работают, и банки работают, и бизнесы работают. Приезжайте во Флориду, у нас все открыто. А в Калифорнии все продолжает оставаться закрытым, конечно, народ уже с ума сходит от этого. Вот, ну
А
и...
как вообще программа-то сейчас вакцинирования в Соединенных Штатах? Она нормально идет?
По-моему, как
В
он...
принципе, не так плохо, судя по всему, как в
Да,
Европе,
ну
да?
да, по
Но...
миллиону в день примерно, там сколько при Трампе началось,
А,
примерно те же
в
темпы.
общем, не скачет особо.
Да, я думаю, то, что там примерно вот условно к лету большинство населения взрослого будет вакцинировано, поэтому там уж к этому моменту, наверное, все начнет
Ну
открываться,
да,
слава,
логично.
надеюсь. Вот. Ну, республиканские штаты там, как мы знаем, уже довольно хорошо открываются. Во Флориде там безработица уже тоже 5%, то есть уже нормально, на нормальном уровне. В среднем по Америке 7%. Вот. В некоторых штатах, типа Южной Дакоты, вообще там 3-3%, то есть уже упало до уровня до кризисного. Вот, то есть, где как раз тоже женщина Ноэм, да, вот, которая тоже думает о выдвижении президента, ну или как минимум вице-президента. Неплохой, кстати говоря, губернатор, на мой взгляд. Вот. Ну, у нее есть, правда, еще под в рукаве козырь, да, вот то, что она может на горе Рашмор Трампа.
А. Ну да.
Вот. Так, вот, ну, в общем, вот такой вот сипак. Посмотрим. В принципе, проходит нормально, ничего особенного. Это какой там уже 47-й сипак в
Ну, понятно,
истории.
что
Да.
те события, которые там между кампаниями и выборами, в общем,
Да.
довольно спокойно все это выглядит.
Вот. Но что интересно, вот Трамп, он же вообще единственный президент республиканец, который вот каждый год выступал на сипаке. 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, что там что ли, пятый раз подряд будет выступать.
Видишь,
Представляешь?
хорошо вы забронировали, что он так часто ездит туда.
Да. Там, условно, Буш-младший выступал только перед своей предвыборной кампанией, потом в 2007 году, то есть два раза выступал, например, да. Вот Рейган выступал раза три, а Трамп выступает каждый год.
Понравилось.
Ну,
Подожди,
понимаешь?
а в этом году он, кстати, где?
Орландо,
А,
Флорида как раз.
ну так а чего ему
Вот.
вообще ехать-то?
С Мар-а-Лаго, да.
Да.
Вот, поэтому здесь, конечно, хорошее место. Ну и как действительно, вот такая Флорида, мы понимаем, центр противостояния всему байденизму, да, в своей стране.
Брежневизм.
Брежневизм, да, развитой брежневизм. Вот. По-моему, мы обсуждали, да, уже как Десантис там вот принял указ о том, что можно судиться теперь, да, за незаконную цензуру в соцмедиа, да, и осуживать там, по-моему, до 100 тысяч долларов в день штрафа за то, что тебя вот не восстанавливает твой аккаунт.
Хорошая история.
Хорошая история, действительно. Понятно, что это капля в море даже для крупных корпораций, но хотя бы какие-то деньги людям дадут. То есть такой вот. Вот, ну и в целом, да, действительно, Флорида, вот там Техас, конечно, тоже вот многие рассматривали как такой центр, но вот после энергетического коллапса, да, еще долго будет приходить, конечно, в нормальное состояние Техас.
Ну что, у тебя какие-то остались еще по Америке?
Так, ну не, по Америке еще есть, про СИПАК мы сказали. Сейчас я пробегусь, у меня же была тема, во-первых, у нас продолжает сыпаться Эндрю Куомо.
Эндрю Куомо, да, там уже сексуальное обвинение.
Да.
В общем, он это, знаешь, все tick the box, чтобы человека выкинули на улицу.
Ну, конечно, ты видишь, какой человек, да, вот реально человек дорвался до власти, 12 лет сидел, ну там у него, я думаю, что покопаться можно такую коррупцию найти.
Вот она мне, итальянская мафия, воплоти.
Фреда, да, действительно. Вот, да, теперь появилась девушка, которая говорила то, что вот он ее трогал, целовал, предлагал там играть в покер на раздевание. Вот, ну то есть я думаю то, что если бы это была отдельная история, он бы ее пережил, но теперь как бы в контексте скандала с домами престарелых, да, я думаю, что это в итоге его потопит.
Угу.
Потому что каждый месяц, каждую неделю у него все хуже и хуже становится. Натурально. Вот, мне понравилось, как этот же приходил уже на СИПАК, господи, журналист Акоста, да, который прославился тем, что постоянно кричал на Трампа. Ему начали задавать вопрос, а почему вот вы не рассказываете про скандал с Куомо, например? И он говорит, типа, ну, это не так интересно, и, там, у нас другие есть, кто рассказывает. Ну, в общем, вот так захеклили нормально.
Стоп-листы.
Да,
есть стоп.
Конечно, стоп-листы. Поэтому тут, в общем, такая история. Ну и, наверное, действительно про телеканалы стоит рассказать, потому что вот демократы начали проводить слушания по теме того, как традиционные медиа распространяют дезинформацию. И,
кстати, арестовали Гусинского?
Примерно. То есть такое дело НТВ, вот реально спор хозяйствующих субъектов в Америке начинается. Да, то есть они приглашают в Конгресс руководство там семи крупнейших кабельных телепровайдеров и говорят, отключайте, пожалуйста, Fox News, One и Newsmax от вашей сетки. Ну, то есть, ну, вот такое.
Зачем вы устроили опрос про блокадный Ленинград?
Именно, да. То есть, отключение дождя тоже, да, вот в американском формате. Поэтому, ну, в общем, да, вот скоро Fox News будет как старый НТВ. Будут махать флагом из туалета, пока их не закроют.
И Киселев переедет на Украину. Ну да, примерно.
Да, Такер, да, будет из Мехники вещать. Нормально. Хорошо.
Нет, ну слушай, ну понятно, что они могут, конечно, там давление увеличивать, да, но прямо отключить, мне кажется, это, конечно, будет беспрецедентная история.
Но ты знаешь, я год назад я бы с тобой согласился,
ну, да.
После вот событий, да, с корпоративной цензурой в соцсетях, я уж не уверен. На самом
да,
деле.
Ну мне кажется, плюс еще, конечно, события в Вашингтоне 6 января, да. Много чего может списать, да, в конце концов можно придраться, сказать о том, что именно вы там инициировали violence, да, ваша программа, давайте убирайте ведущих хотя бы, да, там какие-то программы закрывайте.
Ну, то есть, конечно, там, безусловно, если Fox закроет Такера, Шона Хеннити и Лору Инграм, он станет очень центристским каналом. То есть, вот без этой троицы, да, он, ну, будет чуть-чуть правее, чем CNN, но несущественно.
Угу.
Вот. Это безусловно, так. Вот. Ну, а Newsmax, они как раз достаточно мелкие для того, чтобы их можно вот реально отключить.
Ну, ты же видел, да, им там еще они сейчас постоянно извиняются, говорят о том, что мы не... там, акцентируем внимание на то, что выборы были
да.
украдены, потому
да.
что в один момент это был их центральный месседж.
Да.
Да, а потом их засыпали исками, да, многомиллиардными, то есть это даже не миллионы, а миллиарды. То есть понятно, что
конечно.
Если они там проиграют эти иски,
да.
это довольно реально, то тут даже не надо ничего закрывать, просто люди обанкротили, и все, можно отдыхать.
Именно так, да, то есть эти иски в основном идут как раз от Доминиона, от этой самой компании, как она там, Semantix или называется, не помню уже. Ну, смысл в том, что вот от нее, которые обвиняли в том, что она украла голосов у Трампа, это, конечно, глупая история абсолютно.
Ну да, в общем, люди на ровном месте, конечно, нажили себе колоссальные проблемы,
да,
и, в общем,
да.
как они будут их разруливать, это отдельная история.
Вот, если бы реально Трамп концентрировался на основной теме, это почтовые бюллетени, которые накидали, я думаю, что у него было бы все, конечно, получше, ну и тем более в этих каналах. Вот, но это вот такой грифтинг 2020 года. То есть натурально люди сделали на этом деньги, там и Сидни Пауэлл, да, этот, прости господи, другой-то
адвокат. Куанончик, я забыл тоже уже, если честно.
Да.
Безумные, в общем, люди.
Ну, в общем, ну вот ребятам теперь ответочка пролетела уже с исками. Тут как бы ничего не сделаешь, да. Ну что, по-моему, про Навального потом поговорим. Все тогда, по Америке все?
Ну давай про Навального.
Навального?
Как человека заканчили, как наконец американская вся эта природа добралась до нас.
Некрасиво, некрасиво, да. Ну, начнем с того, да, то есть, конечно...
Мировая жаба, в общем, наконец-таки прыгнула в Москву и обосновалась здесь.
Да, да, да. Ну, все-таки, наверное, еще пока не прыгнула, они там со своего вот этого туманного Альбиона, да, и Miss International UK...
Это главное, штаб-квартира-то, в принципе, они везде сейчас.
Да, объявила о том, что вот, значит, мы больше не считаем Навального узником совести, потому что у него в прошлом были такие резко националистические комментарии, и высказывания, да, вот против мигрантов и так далее, которые вот де-факто призывают к насилию, а мы не считаем устниками совести людей, которые могут призывать к насилию. То есть мы за ненасильственный протест.
Ну, я не очень понял, что именно насильственного Навальный призывал. То есть это они акцентируют внимание на войну в Грузии, наверное, да, где...
И про грызунов, да?
Да, вот эта история, ну, как бы...
Возможно, возможно, да. Вот, но действительно, действительно, вот такая вот история поучительная, на мой
не
взгляд.
Не снимется больше Навальный в «Мандалорце», к сожалению.
Это правда, да.
И его вырежут оттуда.
А, того, как вот наше заигрывание, да, нашей либеральной оппозиции с вот этим всем замечательным левым дискурсом западным, да, ну, как бы вот им тоже ответочка прилетела за все это в том числе.
Ну, и ты посмотри, да, как, конечно, уникальная сейчас вот эквалибистика, да, происходит о том, что, как бы, нет, посмотрите, это же просто организации, вообще там Russia Today и вот Grey Zone, и, в общем, там миллион оправданий того, что, ну, как бы, друзья... Просто нужно смириться с тем, что вот это все безумие, вот оно может вас тоже ударить в любой момент.
Вот это на самом деле, конечно, да, для меня, меня тоже сильно позабавило, то есть как бы какая разница, Rush Today, не Rush Today, да, вот там есть, окей, там Катя Казбек, да, вот такая левая дурочка, которая там отец миллиардера, она в комнатных условиях выросла, стала коммунисткой, пишет там, какой Навальный злодей. Да, не было бы ее, не было бы Rush Today, был бы кто-нибудь другой.
Да, конечно.
Без разницы. Да, то есть если бы не было культуры отмены, да, она бы написала этот тред, его бы там пообсуждали, посмеялись и на следующий день забыли бы про него. Да? А так как это приводит к каким-то действиям, проблема не с ней и не с Rush Today, проблема именно вот с этой культурой отмены cancel culture.
И при этом, как бы, если там США хоть как-то они пытаются разобраться, да, то здесь вообще не надо разбираться, да, какой-то там люди там из Бунтустана что-то там написали, он больше не узник совести. Все, как бы у них же там вообще никаких логики, простая.
Да, да. Вот, и тем более, да, вот мне, конечно, вот больше всего разозлила эта вот атака на Аарона Мейта, да, человека, которого я, опять же, уважаю. Там с ним не согласен на многих взглядах, он очень лево-прогрессивный человек, но антивоенный активист. Uh-huh. Да, Grey Zone хорошая медиа, на самом деле, американская. Да, и начали писать о том, что какой ужас, он критикует американскую внешнюю политику, вот с этим он выступал на Rush Today и так далее. Слушайте, ребята, человек, который, там, находясь в своем дискурсе, борется с американским дипстейтом, что они на самом деле не такая уж безопасная вещь.
Конечно.
Да, человек, который, ну вот, действительно пытается, не знаю, разломать вот какую-то империю, в которой он живет. Да, это на самом деле там...
Это может... внешнеполитический консенсус, который существует там последние 70 лет.
Да, там человек, который там, условно говоря, живет не богато, мы понимаем, да, потому что ему там закрыта дорога в любые мейнстримовые такие уважаемые, в кавычках, издания. Да, то есть, как бы, ну, человек действительно, я его, опять же, уважаю, как я уважаю там Джастина Раймонда и других людей. Пускай там можно с ним соглашаться, не соглашаться, это другой вопрос. Вот, но действительно человек довольно смелый. Да, и потом его критиковать о том, что, значит, вот он недостаточный американский патриот, простите господи, да, в связи с тем, что он критикует, значит, там, не знаю, американскую поддержку чего бы то ни было, да, за рубежом. Но это совсем уж кринжово, вот прям совсем уж кринжово. Вот это меня сильно возмущает.
Ну да, ну и, конечно, забавно, что...
Как обычно, да, наша либеральная публика, вот если в нее немножко покопаться, становится самыми главными американскими патриотами.
Ну, безусловно. Вот нет, это. Ну слушай. Ну и при этом забавно о том, что как бы вот мы не поддаемся ни на какие провокации, не уходим в дискурс этот, на следующий день люди начинают натурально рассказывать про то, что нужны квоты, 30% женщин там должно быть в будущем, прекрасной России будущего, в министерствах Навального, там я уже не знаю каких, или министерствах Владимира Милова, или там Волкова, вот, и просто начинают бахать по какой-то самой отшибленной повестке, да, то есть...
Причем вместе, там сначала Мария Певчик пишет о том, что значит, вот у нас есть это неравенство по доходам мужчин и женщин, и потом сразу Милов начинает продвигать тему про 30% квот.
Ну, полное безумие, конечно, да, о том, что люди буквально за один день смекли о том, что ветер переменился, и пора с одной методички писать по другой. В общем,
да,
полное
то есть,
безумие.
Ребят, у вас лидер сидит в тюрьме, да, по там... делу, ну, очевидно, да, несправедливому. Да, то есть, может быть, заниматься вот этой темой, правозащитой, например, да, вместо того, чтобы внезапно вспоминать про левый дискурс, начать, видимо, так оправдываться, что...
Ну и вообще, тема, которая на 1001 месте в России.
Конечно.
Даже не на 100, а на 1001.
Да, учитывая то, что насколько у нас, условно, в стране... Ну ладно, неважно, не будем в это входить, в этот спор о феминизме, но смысл в том, что, ну, вот такая попытка оправдания того, что, ну, окей, у нас там наш лидер, условно, в кавычках, фашист, вот, а то смотрите, как мы все прогрессивно продвигаем тему, теперь квот феминизма, физизизма и так далее. Вот, это все, конечно, выглядит ужасно, на мой взгляд. Вот, но это вот...
Настоящий Rainbow Coalition.
Да, это вот их, видимо, считают, что вот как-то это у них все идет. Ну и в целом Милов, да, видишь, да, какие у него там начались вот эти вот
Я не вижу, он меня забанил, поэтому, поэтому я как бы без понятия.
Он даже Кашин об этом писал и говорил в стриме, что там начал немножко так отстраняться уже, да, от Навального, да, там говорит о том, что вот там Волков, значит, теперь всем заправляет, а я немножко в стороне, там какая-то такие у них...
Я уже... просто интегрирую мировую элиту.
Да, у них начались какие-то уже терки такие, это тараканы в банке, ну, пауки в банке.
Ну, понятно, что без, в общем-то, Навального, который был самый симпатичный человек из всей этой группы, ну, понятно, что... Как они там все выглядят, как мы прекрасно понимаем.
Вот, ну да. Я думаю, то, что, конечно, вообще тема с Amnesty это хорошая. Во-первых, там, может быть, некоторая часть российских либералов, которые еще не совсем отшибленные, ну, их заставят усомниться в преимуществах вот этого самого левого прогрессивного западного дискурса, и это хорошо. И, может быть, больше такого появится у нас сторонников условного Богомолова с его манифестом, что тоже не самая плохая история. Вот, ну и, конечно, да, нельзя не порадоваться тому, что вот, так, вот такая ответочка прилетела тем людям, которые так с этим пытались заигрывать.
Да, просто как бы вот смешно, там все писали, там, Барнаул, Алтайский край, когда были выборы в Соединенных Штатах, потом, понятно, топили за Байдена, то, что никакого там, никаких проблем с выборами не было, да. Ну и да, действительно, можно было посмеяться и сказать, слушайте, ну да, это, в общем, нас не касается, да, и буквально через там, 2 месяца нас это уже коснулось, там, в общем, в российском дискурсе. Ну, в общем, все эти истории там имеют свое продолжение абсолютно точно.
Вот, поэтому, ну, посмотрим. Понятное дело, что, конечно, Amnesty это просто одна организация, окей, правозащитная, да, там, понятно, что какие-то другие организации могут и продолжать признавать Трампа узником совести, я думаю, то, что даже Amnesty...
Навальный.
Ой, да.
Ну, Трампа тоже можно.
Трампу
уже давно пора признать
узником совести. Да. Вот, Навального, да, мы понимаем то, что скорее, вполне возможно, Навального в итоге тоже признают снова узником совести.
Я больше чем уверен.
Да, потому что, конечно, кампания за отказ от этого решения уже такая довольно мощная началась, и давление на них оказывается.
Конечно.
Вот, и видел, да, эту историю с пранком, где им звонили, да, где они уже там извинялись за то, что так случилось, но так случилось. Вот, ну, в общем, зато как бы все, кто, скажем так, про кого мы знаем и так догадывались, все расчехлились нужным образом в этой истории, что тоже неплохо, что, как говорит Ортега, хорошо, когда ясность.
Вот таких вот персонажей еще, так.
Я готов цитировать.
Так, хорошо. Не, ну, действительно забавная история в этом плане. Мировая жаба, она, конечно, мерзкая.
Да. Так, ну что, про Навального все, наверное. Давай тогда про шотландский национализм.
Шотландский, как на него прыгнула тоже мировая жаба.
Да,
да, большая на самом деле история, пожалуй, одна из самых важных в Шотландии там, за последние десятки лет происходит прямо сейчас. То есть небольшой, наверное, нужно флешбэк. Да? Шотландская национальная партия, да, до начала нулевых, в принципе, довольно маргинальная сила. Да, там, с начала там, нулевых, благодаря Алексу Салмонду, человек, который возглавила, да, приобрела такой сначала... довольно важную историю, а потом, благодаря появлению еще шотландского парламента, стал, в общем, ведущей силой. Ну, в 2014 году мы помним референдум по Шотландии, который пытался Салмон протолкнуть, сторонники независимости проиграли, и Салмон, в принципе, спустя там полтора года ушел в отставку и передал власть Николе Стерджен. Ну, в принципе, тогда казалось, что это такой вот хэппи-энд для него. Человек будет отдыхать.
Тут да. Женщина поведет, да.
Да, тем более у них вроде тогда казалось хорошие отношения, все дела. Салмон там ушел на пенсию.
Хорошо.
Спустя пару лет пришел на Russia Today. Ну, это, в общем, отдельная история, да, как человек, в общем, начал там работать. Ну, у него там свое какое-то студия, да, но они просто подписали какой-то совместный контракт с Russia Today.
Логично.
Да. Ну и спустя буквально всего лишь несколько лет пенсия неожиданно закончилась, потому что его обвинили в сексуальных домогательствах. Довольно серьезное обвинение.
Хорошо.
На протяжении 18-19 года 20-го шли судебные разбирательства.
Так.
Из казны Шотландии ушло 600 тысяч фунтов. В общем, не самые маленькие деньги, да, налогоплательщиков. В итоге судья не нашел основания, чтобы обвинить в чем-то Салмона. Да, он был оправдан.
Да.
Салмон спустя какое-то время открыто выступает и говорит о том, что этот процесс был сфальсифицирован, да, и его пытались оболгать,
так.
И, в общем, отправить его в тюрьму, то есть, в общем,
хорошо.
По какой-то такой вот безумной статье. Ну и вот, наконец-таки, на прошлой неделе вышли какие-то некоторые части его показаний, потому что большая часть засекречена, да, потому что там свидетели, потому что мы не знаем, что это за женщина, да, чтобы не было какого-то давления на них. Где он говорит о том, что прямо обвиняет Николу Стерджен, да, человек, которого, в общем-то, он назначил, в том, что именно она была автором вот этого расследования, чтобы его там оболгать и уничтожить его репутацию и окончательно там присвоить себе партию.
Хорошо.
Ну, вот,
пенсионера причем уничтожить, который уже ни на что не влияет.
Ну, все-таки влияние, конечно, у него там все-таки было. 20 лет он руководил партией, да, конечно, у него там какие-то контакты остались, да, так. Но я не думаю, что действительно там представлял какую-то
хорошо.
Угрозу. Ну и вот вчера он выступал в специальной комиссии шотландской, да, где его расспрашивали по этому делу. Ну и он, в общем, прямо сказал, что я не вижу независимую Шотландию, потому что все институты не работают, да, если хорошо. Вот можно вот так вот дело состряпать совершенно спокойно, да, если специально как бы... То есть он не говорил о том, что этих женщин не было, да, но он говорит, что как бы к ним специально пришли, нашли их, сказали о том, что пишите заяву, да, и дальше мы будем как бы это дело двигать.
Да, то есть такое дело ветерана против Навального по-американски.
Да, по-английски. Да, то есть, в общем, можно составить дело, потому что, ну да, как бы какие-то не совсем корректные истории, да, там потрогал или что-то сказал, да, но мы так раскрутим, что ты уедешь за такой харассинг, да, и там за сексуальное насилие.
Нормально.
Ну и любопытно о том, что появляется вот это большое его общение с судом, да, когда проходил процесс, и это появляется на сайте парламента Шотландии, и спустя час вот это все исчезает. Потом появляется прокуратура Шотландии и говорит о том, что ну, он там слишком откровенно все это сказал, мы тут немножко отредактировали, и сейчас это снова появится на сайте, да, и спустя там полтора часа появляется отредактированное, да, где все острые моменты вырезаны,
так.
Да, и где там, меня зовут Алекс Салмонт, да. Я вот такой вот, ну, это вот это дело, вот так вот закончился, хорошо. Все. То есть, в общем, там 90% всего это выкинуто. То есть понятно, что вот такое вот срастание с одной стороны партии, да, с всех остальных институтов, то, чтобы вот уничтожить человека, да, и вот получить какую-то политическую выгоду.
То есть как бы правящая партия шотландская, по сути, уже поставила под свой контроль вообще все институты.
Да, да.
То есть, ну вот когда, ну если опять же они отделятся, да, то будет, ну, такая нормальная страна третьего мира.
Ну видишь, как бы действительно история о том, что Шотландская национальная партия 15 лет у власти, когда ты 15 лет у власти, да, у тебя есть возможность давить на все, да, там и на прессу, и на там какие-то прокуратуру, ну вот на суд не было возможности, судя по всему, да, потому что все-таки суд там и многие судьи назначают и Англия, да, и есть какая-то возможность контроля, да, но в принципе там, где можно уйти в отрыв, да, Шотландская национальная партия ушла в отрыв.
Хорошо.
И
хорошо.
При этом, да, как бы это даже не война там. С лагерем юнионистов, да, людей, которые, ну, в общем, твои политические противники, да, а это война со Старой Гвардией, да, это такой вот 37-й год только для Шотландской национальной партии.
Нормально, такая внутривидовая борьба, она всегда самая ожесточенная.
Да.
Ну, с другой стороны, наверное, если, опять же, они добьются независимости, то Шотландская национальная партия, может быть, развалится, но уже там фракции правые и левые, и они начнут между собой как-то...
Да, я думаю, что, конечно, сейчас уже, в общем, партия окончательно трансформировалась в такую, знаешь, все, что объединяет этих людей, да, это, конечно, идея независимости, да, в принципе, там... Идеологическая база, она там вынесена за скобки, да, в принципе, формально, конечно, шотландская, там она более левая, да, но, в принципе, там есть совершенно разные люди. Другое дело, что, конечно, вот такой вот открытый судебный процесс, это же безумный удар по имиджу партии, да, твой бывший лидер, у которого пользуется огромной все еще популярностью, да, у многих людей, которые там голосовали за нее, открыто говорит о том, что вот человек, который фактически я назначил, да, он мне втыкает нож в спину.
Так, а они сами не понимают, какая это плохая оптика для них?
Ну, понимают. Но видишь, они, я думал, что совершенно надеялись, что там в 19-20 году его отправят отдыхать, да?
Хорошо.
Там, ну, или там штраф от меня, да? Но так. Вот видишь, дело посыпалось, ну, а сейчас уже дело настолько сыпется, да, что как бы вот на следующей неделе Никола Стерджин приходит на эту же комиссию,
так.
И ее будут уже распекать.
И через 2 месяца выборы.
И через 2 месяца выборы.
То есть замечательный, идеальный шторм для них. А опросы что показывают?
Ну, вот выходил на этой неделе опрос по независимости, да, там все еще сторонники в большинстве, 52, но уже 52 да. на 48, то есть, в общем, это как это, Brexit ratio, да, все смеются. Вот, ну и немножко рейтинги, да, тоже просели, но мы понимаем, что как бы 2 месяца именно это будут долбить везде.
А у них шансы есть все-таки стать партией большинства, наконец-то?
Ты имеешь в виду в парламенте?
Ну да.
То есть, ну да, я думаю, что да. Если бы там даже завтра бы состоялись выборы, они бы все равно бы победили с большинством. Да. Но я думаю, что за 2 месяца много еще чего может поменяться. И в принципе формально, да, если как бы вот все, что сам он озвучил, окажется верным, да, как он обещает предоставить некоторые еще, там, его адвокаты, точнее, дополнительные истории, то это, конечно, отставка должна быть первого министра Шотландии, ну и вообще всего этого аппарата правительства, потому хорошо. Что, ну, как бы дело фальсифицировано, да, ты врал под следствием, тем более она еще там вопрос о том, когда она узнала об этих обвинениях, потому что она говорит, что я не помню, когда мне Салмонт это сказал, да, Салмонт говорил о том, что я ей 3 раза это говорил о том, что как бы какое-то дело идет ко мне, как бы что вообще происходит, да, ну, в общем, такая вот просто вот такая вот партия.
Ну, такой вот открытый советский процесс, да, замечательный.
Ну хорошо, что Салмонт еще не отправляет на Соловки какие-нибудь дальние шотландские, потому что в Шотландии там какие-нибудь Шетланд-Айленд есть.
Хорошо, да, на остров Мэн, да, извиняюсь.
Да, но в принципе это возможно.
Так, ну, в целом, да,
Ну,
конечно.
а вторая такая тоже важная, мне кажется, по Соединенному Королевству
Да.
истории, да, это вот, помнишь, там была история, забыл, к сожалению, как зовут женщину, которая с ребенком уехала в ИГИЛ,
Так.
и ее там взяли уже после разгрома ИГИЛ и судили. И
Угу. Да.
была такая важная история о том, что следует ли ее экстрадировать, да, в
Британию, да.
Соединенное Королевство, либо ее как бы нужно оставить там. Да,
Так.
ну и вот Верховный суд Англии сказал о том, что мы не против экстрадиции,
Угу.
да, в общем, довольно правильно, человек, в общем, сам выбрал, куда он едет, да, ну и вот она там остается отдыхать.
Ну да, замечательно. Так, ну что тогда, все, наверное, сегодня по темам.